Четверг, 11 утра в Москве и в Киеве. Теперь в это время выходит программа «Навигатор» на канале Ходорковский Лайф. И приветствую наших постоянных и не очень зрителей. С вами я, Ренат Давлетгильдеев, и Дмитрий Львович Быков.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Я обещал не начинать с заявления Трампа нашу передачу, и с вами мы уже не раз говорили, вот сделать что-то реальное, тогда и обсудим. Но вот дрогнула рука у меня сегодня, начну. Как знают уже наши многие зрители, в эти дни в Нью-Йорке проходит Генассамблея ООН. А тут, конечно, хочется схватиться за голову и закричать: «Ренат, ты в одной фразе соединил две самых бессмысленных сущности — ООН и Трамп». Но вот все же в Штаты пролетели лидеры почти всех стран мира разом, Зеленский не исключение. И вот, как принято говорить на федеральных каналах, встретились на полях с Трампом, президент Украины, президент США. Случилось удивительное: Трамп не стал лизать зад Путину.
Well, the biggest progress is that the Russian economy is terrible right now. It's, as you know, it's crashing. And that, frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army.
Что-то неожиданное случилось или нет?
Очень важное уточнение. Не great, а large. Молодец там. Ну, Ренат, мне вспоминается фильм «Звезда пленительного счастья», когда Николай говорит, насколько я помню, Трубецкому: «Но ведь я собирался сделать все то, чего требовали вы, моих ближайших планов, все то, что у вас в ваших заговорческих идеях». На что Трубецкому говорит: «Ваше Величество, одна наша цель была, чтобы развитие России зависело не от вашего минутного каприза». Вот это очень правильно, не от минутного каприза. Сегодня он сказал так, завтра он скажет иначе. Главное не впадать в ненависть, когда мы недовольны, и не впадать в эйфорию и в иллюзии, когда совпали наши вкусы и оценки. Проблема в том, что, я, кстати, в это верю, проблема в том, что воля одного человека в Америке, слава богу, не является пока еще главным инструментом политики. Поэтому, что бы он ни сказал, вот здесь я совершенно солидарен с такими, ну, как Стас Кучер, например, с такими обозревателями, которые говорят, что Россия с Америкой, по крайней мере, путинская Россия с Америкой, в любом случае по вектору не совпадет. Совершенно не важно, что думает на эту тему в данный момент под вот эту конкретную свою, скажем так, под свою временную, опять-таки, иллюзию, что, ну, потому что это, конечно, иллюзия, что Украина даже при помощи НАТО способна остановить путинскую армию. Нет, не способна. Но неважно, не решающим фактором является то, в каком настроении просыпается президент. Вот это то, к чему следовало бы стремиться. Насколько долговечно окажется это его настроение, и что Зеленский продемонстрировал такого, что как-то на него повлияло. Я думаю, что, видимо, Зеленский подготовил, а у него в этом плане очень хорошие консультанты, подготовил большую подборку того, что творит российская армия в Украине. Начиная примерно с Бучи, продолжая Мариуполем и заканчивая обстрелами мирных городов и бомбардировками. Вот вы помните, что в августе творился ад. Сейчас очень плохо в Днепре. Там действительно очень серьезные бомбардировки и большое количество жертв среди мирного населения. У меня просто я почему знаю, потому что все мои друзья, литературные прежде всего, вся ближайшая моя социальная прослойка, она сосредоточена в Днепре. Видимо, ему показали что-то из последних художеств Кремля. А возможно, и что-то из заявлений, которые из Кремля исходят. Это мы с вами понимаем, что Дмитрия Анатольевича Медведева слушать не надо. А для Трампа это может произвести некоторое впечатление. Он уже один раз дал ему полезный совет не размахивать руками, но Дмитрий Анатольевич не услышал. Поэтому, вероятно, на Генеральной Ассамблее Зеленскому удалось то, что не удавалось до сих пор. Наверное, он достучался до, прямо скажем, не очень эмпатичной американской элиты, которая действительно не очень хочет прислушиваться жалобам на чужие проблемы. Посмотрим, насколько это достоверно и долговечно, и насколько они в ближайшее время сумеют этот тренд сохранить. Но одно, вот понимаете, Ренат, вот это очень интересное чувство. Одно несомненно, в мире послышался некоторый вздох облегчения, связанный не с тем, что Трамп что-то пообещал. Нет, просто когда вещи очевидные для всех говорятся вслух, это почему-то всегда производит впечатление огромной радости, огромного прорыва. Ну что, они чего-то не знали про Путина? Да знали они прекрасно. Что, они не слышат этих обещаний развязать европейскую войну, нагнуть весь мир, а там и Америку? Нет, конечно. Но когда это говорится вслух, это примерно такое же облегчение. Ну вот как Никита Михалков, конечно, грех цитировать такого человека, но Никита Михалков когда-то сказал: «Смысл в мою жизнь вернулся, когда мне опять стало интересно смотреть программу «Время», — сказал он на творческой встрече 1987 года. Когда человек видит названными вслух, по крайней мере, признанными реальные проблемы, а не надутые, это вызывает у него восторг. Он понимает, это не я сошел с ума, это мир временно сошел с ума. Но, слава богу, сейчас мы возвращаемся к нормальности». Вот это ощущение ненадолго вернувшейся нормальности, ненадолго совпавшего ощущения реальности с политическими нарративами, это дорогого стоит, это большое счастье. И главное, мы поняли, мы все понимаем.
А Америку, вот, например, ваших студентов, тех ребят, с которыми вы общаетесь, ну, практически каждый день, трогает, как-то заботит вот это изменение
Нет,
отношений?
забудь в огромной степени. Скажу почему. Понимаете, вот я в американцах не замечаю страха, я замечаю азарт. И мне девочка одна замечательно умная сказала: мы почему с радостью думаем о турбулентности ближайшего времени? Турбулентности и внутренней, и внешней. Вы вот тут хвастались, да, вы безумно гордились, что россиянин на протяжении скольких-то там, да, данных ему от Бога лет, может пережить всю российскую историю. Ему наглядно демонстрируют: и вот теперь репрессии, опричнину. Это кино, это одна и та же пьеса, которая идет в разных декорациях. От того, что в ней прибавляется iPhone, ее суть не меняется. Вы видели всю русскую историю. Так дайте уж нам, американцам, немножко посмотреть на то, что у нас было. У нас был маккартизм, у нас был аболиционизм, голос гражданского общества, у нас был Джон Браун, который боролся за отмену рабства. У нас были расколы, поляризация. Дайте нам немного пронаблюдать историю в жизни, пронаблюдать, ну, даже не генеральную репетицию, а наоборот, посмотреть на то, как это было, как это готовило нашу нынешнюю относительно демократическую жизнь. Я думаю, что для большинства американцев происходящее сегодня в мире – это уникальный шанс не только наблюдать, но и поучаствовать в живой истории. Мы видим, мы чувствуем, что история делается. А, конечно, в первую очередь она делается в Украине. Я думаю, подавляющее большинство украинцев дорого бы дало, чтобы никогда этого не видеть. Но, с другой стороны, по-моему, сегодня очевидно уже для всего мира абсолютно, что если миру суждено спастись и пересобраться, ну как бы стряхнуть с себя это дремотное оцепенение и попытаться реагировать на новые вызовы. Если это где-то произойдет, то это начнется с Украины. И я думаю, единственное утешение у тех украинцев, которые прячут сегодня от бомбежек своих детей, единственное утешение то, что действительно к ним прикованы глаза всего мира. Как правильно мне сказал Валера Примус, украинский историк и публицист, почему Зеленский не сбежал? Ни один актер не сбежит со сцены, на которую с горячим интересом смотрит 7 миллиардов человек.
Следующую тему нужно, наверное, не озвучить, а напеть. Примерно вот на мотив следующей песни знаменитой. Дроны все летят над еврозоной. Тут накануне несколько аэропортов европейских столиц остановили работу. Так до сих пор не понять, из-за чего, из-за кого, то ли это школьники балуются, то ли Кремль ведет гибридную войну. Но в любом случае очевидно две вещи. Странных объектов в небе над Евросоюзом все больше. Ответить на провокации Европе нечем. Как вам кажется, почему? Неужели правда так сильно боятся Путина?
Видите ли, если бы я, не дай бог, конечно, был бы европейским лидером, мне бы тоже понадобилась чья-нибудь отмашка, в данном случае отмашка Трампа, чтобы сбивать залетевший ко мне объект потенциального врага. Но это начало войны. Вы же понимаете, что закрыть небо над Украиной Европа могла в 22-м году. И, наверное, война не имела бы, по крайней мере, того размаха, того масштаба, который она получила. Но этого сделать было нельзя, потому что это прямое участие в военных действиях. Ну вот правда, вот поставьте себя на их место, на место, скажем, там, датского премьера или короля. К вам залетает из России такой явный совершенно вызов, такой показанный вам язык совершенно однозначно. Вам, ну, вас проверяют на вшивость. И тут очень интересно. Если вы окажетесь, грубо говоря, готовы отражать нападение, это большая европейская война. Не украинская, которая для многих остается локальным конфликтом, а мировая. Это конфликт прямой России и НАТО. А НАТО пока еще свою пятую статью не денонсировало. С другой стороны, страшный, конечно, вот это Александр Кабаков повторял, да, что комфортное рабство разлагает, да, опасность для жизни гораздо больше, чем любая горячая война, потому что это гангрена. А гангрена этого рабства, этого терпения разъедает душу очень быстро. Ну вот вы утерлись один раз, утерлись другой. Но нельзя же не понимать, что это гангрена, которая разъедает душу нации или душу европейского содружества. И не зря, понимаете, ведь Брекзит был, кстати говоря, чем мотивирован, почему вообще Британия вышла оттуда? Потому что медленные, неэффективные системы, пока что-нибудь там раскачаются решить, 10 раз будут просиживать штаны. А тяжелая махина, очень трудно сбить дрон. Дрон – это замечательная такая оперативная, кстати говоря, Украина здесь абсолютно лидирует. Зеленский анонсировал уже продажу украинских дронов. Наши дроны очень далеко летают, они отличные. Не начинайте с нуля, возьмите то, что уже есть у нас. Есть. И чем сбивать, и чем ответить, все есть. Нету готовности, нету решимости, и я этих людей отлично понимаю. Просто если бы они могли меня услышать, я бы, конечно, им процитировал, да, пока ее душили, он бегал вокруг, повторяю, потерпи, может, обойдется. Не обойдется, ребята, не рассосется. Но, слава богу, уже, по крайней мере, то, что Европа задает себе эти вопросы.
Следующий вопрос будет скорее просьбой дать совет. Я тут замечаю такую тенденцию в последнее время, причем среди наших людей, уехавших, там, борцов с режимом, антивоенных товарищей. Все чаще такое слышу хихиканье свысока, что вот и Трамп чмо, с дронами Европа ничего сделать не может, ложки, слабачки. Украина Путину на фронте ничего не может противопоставить. И может это все так? Но вот мне кажется, что мы с вами стараемся давать людям такое пространство надежды какой-то, потому что куда без надежды. И даже вот, может быть, про себя понимая, что дело труба, все равно это пространство даем. А вот как правильно, да, докручивать до упора даже через силу этот оптимизм или вот подпитывать скепсис такой, что, мол, все плохо, мы все умрем. Как быть?
Видите, я как раз, я понимаю, о чем вы говорите, я прочитал сейчас в «Репаблике» интервью российского политолога, такого регионалиста, не будем называть, чтобы лишний раз не привлечь к нему возможную российскую репрессию какую-нибудь, он, правда, слава богу, живет в Вильнюсе. Я почитал это интервью, в котором очень много разговоров. Ну, а я не могу сказать, что оно капитулянское, это как бы такой претензии на трезвость. Ну да, в общем, о том, что действительно Путину нечего противопоставить. На самом деле, вот этот как раз парадокс разрешается очень просто, потому что Путин сделал две довольно страшные вещи. С одной стороны, он выступил против будущего, а будущее наступает по всем направлениям. Вы можете как угодно ненавидеть Зеленского, или воевать с Америкой, или вести геополитические игры. Но с будущим связываться не надо, потому что оно наступит все равно. Будущее – это такая вещь, которую остановить нельзя. И, конечно, мы понимаем, что на сегодняшний момент, особенно внутри страны, у Путина все выглядит сравнительно безопасно. Ни хорошо, ни благополучно, лично для него безопасно. Но совершенно очевидно и то, что это Кощеево яйцо под давлением и внешних обстоятельств, и внутренних напряжений, оно готово кракнуть. Оно кракнет обязательно, и тут не надо спорить о том, придется ли Путину для этого умереть физически или убежать в изгнание. А прижизненное, это совершенно не важно. Мы все понимаем, что этот режим закончится. И этот режим, вопрос только в одном. Оставит ли он что-нибудь от России? По моим ощущениям, нет. И вторая ошибка, которую он сделал. Понимаете, это была система, именно как яйцо такое. Система довольно устойчивая. Но в ней был один инжин, один двигатель, который обеспечивал ей, пусть неровное, рывками, но продвижение. Примерно раз в 100 лет случался коллапс. И этот коллапс приводил к реформам, революциям, косметическим преобразованиям. Но возникало, понимаете, почему он случался? Возникало противоречие базиса и надстройки. Появлялась умная интеллигенция при чудовищно глупой бюрократии, верхушке управления и так далее. И эти просто старики переставали справляться с вызовами времени. Тогда интеллигенция обрушивала эту теплицу. Сама погибала первой всегда, но, тем не менее, своего добивалась. Ну, как диссиденты, понимаете, ведь диссиденты приблизили перестройку, и интеллигенция стала ее первой жертвой. Но они это делали. Так вот, сегодня в России Путин прицельно, как класс, истребил интеллигенцию. Это была его задача. Он делал для этого все возможное. Он частично ее пересажал, частично выдавил из страны. И самое же главное, он ликвидировал условия для ее воспроизводства. Почему интеллигенция в России существовала? Потому что в России был пусть там корявое, пусть неповоротливое, но образование. Сегодня просвещение в России разрушено полностью. Спросите любого профессионального учителя, он вам скажет, что интеллигенцией, следующему ее поколению, больше браться неоткуда. А раз вы уничтожили условия для его воспроизводства, вы погубили последний, реально последний двигатель, который в России был. И не надо говорить, что Россия движется за счет оружейного бизнеса. Это оружие придумывает интеллигенция, научная по шарашкам, да? Или что Россия выживает за счет здравоохранения. Это здравоохранение тоже дело рук интеллектуалов. Извините меня, если вы лишили страну паровоза, того, что ее худо-бедно двигало вперед, она начинает катиться назад и, более того, разрушаться по ходу. Поэтому вот эти капитулянские настроения, которые возникают время от времени, ну да, можно сказать, что у Путина сегодня нету никого, кто мог бы ему возразить. Господь на этот случай вставил в систему могучий предохранитель. Когда эту систему не критикуют и не толкают, но она уничтожает сама себя, идут аутоиммунные процессы, она сажает свою элиту, истребляет своих чиновников, назначает своих пропагандистов иноагентами. Сегодня у России, так сказать, волчанка. Да, это аутоиммунные заболевания, которые, к сожалению, не имеют ни при каких делах положительного прогноза.
Я понимаю, что многих тема, которую хочу дальше обсудить, немножко поддостала, но кажется, вот развитие этой истории за 100 лет не вернуться. По Пугачевой приказано ударить из всех орудий, написала Ксения Ларина, а вот Дмитрий Колезев, публицист, блогер, вовсе считает, что стоит ждать признания всей семьи Пугачевой и Галкина экстремистской ячейкой. Замок Пугачевой предлагают отдать РПЦ и так далее. Заявление в суд уже принято. Атака на семью все-таки усилится, как вам кажется? Лишат всех активов, всех званий Аллы Борисовны? Или все-таки удастся ей этого всего избежать?
Понимаете, парадоксальную вещь скажу, вопрос только в одном. Хотят ли они действительно, чтобы клан Пугачёвый, там, кстати, есть и молодые люди, в России будущего занял ведущие позиции, кто-то возглавил, как Максим Галкин, например, возглавил бы там Министерство культуры. Понятное дело, что сценарий Зеленского, когда сатирик-стендапер становится президентом самой большой страны в Европе. Это прекрасное развитие, но, что называется, не с нашим счастьем. Но я вполне допускаю, что кто-то из пугачевского клана, тот же Макс, может стать министром культуры в довольно обозримом будущем. Если они хотят, чтобы Пугачева была не только поп-звездой, не только единственной западного масштаба звездой в России, Но есть, чтобы она имела доступ к госуправлению. Тогда из нее сейчас надо делать святую. Надо все отбирать, надо всю семью объявлять экстремистской ячейкой, надо запрещать фильмы, где звучали ее песни, какие-нибудь там фантазии Веснухина, где звучало «Куда уходит детство». Ну, в общем, вымарывать довольно большую страницу из советской истории. Если Путин отнимет у нее звание народной артистки СССР, это, как вы знаете, был последний указ, подписанный Михаилом Сергеевичем Горбачевым, тем самым он как бы начнет окончательно закреплять в истории, начнет окончательно, неловко это звучит, позицию анти-Горбачева. Горбачев дал надежду Путину, это он последний. Но, судя по действиям судов и, так сказать, публицистики в последнее время, они народный гнев разбудили, они же его и предпочтут загасить. Сами они не хотят. Они понимают, что сегодня сакрализовать Горбачева – это бить себя по рукам, стрелять себе в ногу. Они уже не приняли к рассмотрению, оставили без движения иск на 1,5 миллиарда от некоего Трещева, который уж так огорчился после ее слов о Дудаеве. Да? Савеловский, по-моему, суд. Ну, в общем, не дал двигаться дальше. А оставят без движения это все, я думаю. Потому что никто из них, по большому счету, не хочет и не знает, что будет, если Максим Галкин возглавит какое-то министерство. Максим Галкин очень умный человек, я его знаю не первый год. Таких умных людей допускать к руководству России они все-таки не готовы, даже после полного падения своей опричнины.
Куда меньше, на самом деле, да, не по официальной версии, на самом деле, чем интервью Пугачевой посмотрела зрителей так называемый конкурс «Интервидение». Главное, что обсуждается, это, конечно, ляпы и косяки организаторов, которые хотели как лучше, получилось как всегда. Про вранье, про 4 миллиарда зрителей, что только уже не сказали. Напомню, что да, мировой рекорд – это открытие Олимпиады в Пекине с 2 миллиардами зрителей. Мальчик-победитель, который оказался вместо носителя скреп скорее квир-персоной, и к тому же спел антикитайскую песню. Это все от криворукости, Дмитрий Львович? Или просто Господь все видит и вот так шутит над Кремлем?
Нет, ну это вечный такой закон, и правильно совершенно многие обратили внимание, что фук это в России означает бесплодные усилия. Да? Все заключилось, закончилось фуком. Столько было действительно денег вбухано, столько было криков выкричено, а гора родила мышь, это понятно. Но, как у Домбровского, да, рождение мыши. Но этот дык-фук, который как бы весь мир говорит России, ну что, вот дык-фук, да, ничего. Это странным образом заставило даже не расчехлиться, а как-то окончательно проявиться некоторых людей. Вот наша с вами общая знакомая Яна Поплавская, с которой я так долго работал на «Времечке». Яна Поплавская пишет в своей социальной сети. Это не частную переписку взломали, это она в соцсети публично пишет. Думали провести конкурс без гомосятины, а победил вьетнамский главпидор. Я, кстати говоря, не знаю, от чего, собственно, для Яны Поплавской так мучительно проблема гомосексуализма. Поневоле вспоминается Венедикт Ерофеев. Две проблемы остались в России – голландские высоты и гомосексуализм. С голландскими, кажется, решили, скоро кроме гомосексуализма вообще ничего не останется. Ну, почему ее так это волнует? У нее, в конце концов, как-то она лично или ее семья как-то не очень от этого страдали, насколько я знаю, все были стрейт. Если бы муж в свое время ушел к мужчине, понятно, было бы ее не гдавать, но ничего подобного не было. Ее жизнь разворачивалась на моих глазах, и он ушел к обычной другой женщине. А, прости, Господи, что я об этом говорю, но в конце концов мы же должны как-то использовать инсайдерскую информацию. Я к Яне Поплавской долгое время относился очень хорошо. Ну, понимаете, Времечко, Малкин, Прошутинская, Игорь Васильков, это было лучшее Времечко, это была любимая работа. Я ездил туда эту ночью глубокой, и все равно всякий раз наслаждением. Яна убила не только воспоминания об этой прекрасной работе, но и прекрасный фильм «Красная шапочка» будет теперь очень долго ассоциироваться со словом «главпидор». Вот выросла девочка, и что же из нее вышло-то, Господи, помилуй, ужас какой! Такой ужас, что это в России происходит публично. Мне, собственно, плевать на то, что на интервидении это тратится огромный день. Мне даже плевать на шамана, потому что шаман, ну, он как бы не занимает большого места в моем сознании. Но Яна была хорошим человеком, вот поверьте мне, хорошим. И коллегой была хорошей, она добрая вообще. И какой же это, понимаете, ужас, что людей эта эпоха так проявила. Но тем больше мы будем ценить тех немногих, кто не сошел с ума.
А вот тот факт, что среди сопредседателей конкурса были такие замечательные путинские товарищи, как Лавров Сергей Викторович, Кириенко Сергей Владленович, вот как-то это скажется на их карьерном пути, что так немножечко обосратушки?
Ну, Кириенко, как мы знаем из интервью Аллы Пугачевой, вообще, так сказать, к музыке неравнодушен, ее ценил, да, и Макса Корсакова ценил. Ну, конечно, это выглядит несколько обосравшись, туда, или не будем подражать низкой лексике Яны Поплавской, конечно, случился некоторый репримонт. Да какой репримонт? Неожиданный. Да нехорошо получилось, но, видите, Господь же тоже не Тимошка, видит немножко. Он же все оборачивает для России во благо. А давайте назовем вещи своими именами. Сколько бы Россия ни разворачивалась на восток, она плохо знает культуру Азии юго-восточной, культуру Вьетнама, не знает вовсе, культуру Китая современного. То, что в России послушали хорошую азиатскую, юго-восточно-азиатскую музыку, это в плюс. И особенно радует меня то, что во Вьетнаме, в когда-то коммунистическом, хошиминовском Вьетнаме, сейчас гораздо большая терпимость, больше разнообразия, больше талантов молодых, серьезных. И это живой урок, когда мы оглядываемся на Непал, в котором возникла вдруг политическая активность, да, и мечтаем оказаться непальцем или непалкой. Когда мы смотрим на Вьетнам, где юноша с тяжелой судьбой, с пластическими операциями, с нестандартными вкусами сделал блестящую карьеру. Да, теперь нам надлежит тянуться за Вьетнамом, но не переживайте, дотянемся.
Я хочу показать одно видео. Это, конечно, немножко из рубрики «Криминал», но вот оно меня все равно не отпускает уже несколько часов. Называется «Новость», заглавлена следующим образом. 47-летняя женщина заживо сожгла соседку в Подмосковье, потому что дамы поссорились. Это я процитировал заголовок около силового канала 112. Я вот перечитал еще раз этот заголовок и вот задаюсь вопросом. Это я натягиваю ужа на ежа, когда думаю, что это все результат такого распыленного в воздухе насилия, когда смерть, норма и так далее? Или это вот оно?
Да нет, ну что ж тут, это не вы первые приходите в ужас от этого нравственного падения. Понимаете, культурное падение, бог с ним, это можно пережить. А уровень агрессии в России действительно чудовищный, он зашкаливает. И если почитать любые комменты в любом дзене, понимаете, в России есть определенное количество людей, таких фриков галимых, да? Ну, скажем, в политике это Медведев, в культуре, допустим, это Анастасия Миронова. Ну, есть такие блогеры, которые как бы обозначают дно. Вот пробить его, переиродить этого ирода практически невозможно. Но ведь вот в чем проблема. Понимаете, сегодня, об этом очень хорошо писал Пелевин в «Желтой стреле», сегодня общество выравнивается по-худшему. Сегодня, обозначив планку падения, вы обозначаете моральный ориентир, потому что действительно количество насилия в России современного, интеллектуального насилия, полицейского, оно приближается к уровню 1937 года. А скажу вам и больше, оно хуже, чем 1937. Потому что в 1937 году насилие не было коллективным делом общим. Им занималась НКВД. Была монополия на это насилие. В современной России нету такой организации, которая бы его монополизировала. Это и ветераны СВО, которым все можно. Это и, безусловно, полиция, которая перестала чего-либо стесняться. Это и доносчики, которые совершенно разгулялись. Иными словами, в вакханалию насилия сегодня вовлечено гораздо больше народу, чем в 1937 году. Это издержки демократии. У нас же не тоталитаризм, когда государство берет на себя роль глав пахана. Сегодня эта роль размазана по стране. И, конечно, мы будем встречаться со все большим, со все нарастающим валом этого насилия на каждом углу. Мы будем видеть ссоры соседей, доносы на семью, на отца, мать, брата. И уж, конечно, если кому-то не посчастливилось там одернуть пьяного, бесчинствующего в метро, а он оказался ветераном СВО, этих эпизодов будет все больше, они будут случаться ежедневно. И пока людям самим не надоест, пока они не создадут что-то вроде народной милиции, я думаю, это будет нарастать.
Про доносы хочу поговорить еще немножко подробнее. Тут на Собчак написали донос патриоты. Дело в том, что Ксения накануне решила закатить такую довольно масштабную вечеринку, оммаж 90-м гламуру. И вот счастливая, очень пьяная, очень светская Москва танцевала сутки напролет под хиты Тимати и так далее. Ну, во-первых, сам формат, да, поклонения 90-м, как будто бы не очень вписывается, да, в современную политику партии. Во-вторых, вообще само по себе описание, вы послушайте, да, я цитирую светскую хронику. «Стол для гостей ломился от деликатесов и дорогого шампанского, гости могли побаловать себя черной икрой из огромной серебряной чаши, а также полакомиться лобстерами, камчатскими крабами и морскими ежами». Конец цитаты. Вот все-таки война или крабы, и ждать ли голой вечеринки 2?
Понимаете, с одной стороны, мне, конечно, мучительно обидно, потому что для кого-то лобстер является сейчас безумным деликатесом. А поскольку я живу недалеко от океана, и часто бываю в Мэне, но этих лобстеров, понимаете, как грязью, он морской таракан. Он такой паразит, и он, в общем, не производит впечатления уникального деликатеса. Он стоит очень дешево, и хотя он вкусен реально. Но черная икра – это да, хотя черная икра тоже перестала с тех пор, как из Ирана она широко пошла. Черная икра, она давно уже такой безумный символ благополучия. Какое убожество стало восприниматься в России как роскошь, начиная с Ксении Собчак и кончая лобстером? А я не оговорился. Ксения Собчак, к сожалению, это действительно убожество, если взять ее журналистский уровень, и особенно если сравнить ее с тем, Ксения Анатольевна, чем вы могли бы быть? Вы могли бы быть графом Вишенкой, который взбунтовался и встал на сторону восставших Чиполлино, его друзей, редиски там, да? А встал на сторону народа, а не аристократии. А у вас не вышло, это очень горько. И вы, как Дмитрий Анатольевич Медведев, стали воплощением несбывшихся надежд. Я прекрасно понимаю, как делаются такие сенсации. Значит, сначала кому-то из звезд не назойливо сливают. Мы должны показать, что война нас не тронула, мы ничего не боимся, наша светская жизнь продолжается. Происходит некая голая или лобстерная вечеринка, а потом на этом фоне вас упрекают в том, что вы в военное время себе черт знает что позволяете. Эту элементарную двухходовую разводку нельзя не увидеть. Значит, то, что Ксения Анатольевна рано или поздно будет жертвой публичного развенчания, это к бабке не ходи. Это было очень понятно. Владимир Путин в ее лице сводит счеты со своим петербургским прошлым, когда он был при Собчаке. Собчак и умер, в общем, показав всем своим падением, всем своим путем, что он больше не нужен в России. Но и там еще многое предстоит выяснить. Но самое главное, что сегодня сама фамилия Собчак слишком о многом напоминает первому лицу. Поэтому, конечно, Ксению Анатольевну развенчают. Конечно, ее не посадят. Конечно, ей дадут убежать. В этом я не сомневаюсь. Надеюсь, у него хватает ума, чтобы считать этот сигнал сейчас и оказаться где-нибудь, ну, например, в свите Анатолия Чубайса. Всякое бывает. Но для меня, несомненно, одно. В России любимый национальный спорт – по-прежнему скидывание с постаментов, по-прежнему развенчание, по-прежнему публичная травля. В этом плане я Ксении Анатольевне очень сочувствую, потому что это тяжелый опыт. И наслаждение скидывать кумиров или травить богатых – это рабское наслаждение, господа. Гораздо лучше озаботиться строительством собственного политического капитала.
Хочу обратить внимание на пост в Фейсбуке Марата Гельмана. Марат пишет, дальше буду цитировать. В разговоре с Мишей Козыревым четко сформулировал, почему с культурой в нынешней России ничего не получилось, не получится и не может получиться. А еще объяснил парадокс, почему Захар Прилепин, который хуже писать не стал, перестал быть хорошим писателем. Конец цитаты. Вот по поводу конца культуры я с Маратом скорее согласен, а вот насчет Прилепина. А был ли Захар Прилепин хорошим писателем?
Нет, ну как же это он не стал писать хуже? Он стал писать гораздо хуже, из него полез чудовищный фальшак. Захар Прилепин хорошо умел две вещи. Он хорошо умел пересказывать чужое литературоведение, то есть в популярной и такой довольно увлекательной форме излагать биографии Есенина, Шолохова. Ну, конечно, он, как всегда, больших открытий собственных не делал, но его биография Леонова, по крайней мере, была попыткой привлечь внимание к незаслуженно забытому интересному сатанисту. Ну, конечно, сатанисту, но интересному. Значит, что касается, стал ли он писать хуже, конечно, его поздняя проза, его исторический квазироман «Тума» или его публицистика, собранная во многие книги, конечно, это очень плохо. Прежде всего, плохо, потому что это не своим голосом. Второй жанр, в котором он был силен, это такие самоиронические, немного в лимоновском духе, автобиографические повествования. Он в «Саньке» написал несколько замечательных глав, глава о похоронах отца, там отличная. А самое главное, он очень хорошо сам все про себя понимал. Он понимал, что из него лезет черная обезьяна. И единственное его бесспорное для меня литературное свершение – это хороший роман «Черная обезьяна». Сделанный, конечно, под многими влияниями, но там его будущее, его эволюция была абсолютно точно угадана. Черная обезьяна его съела. И то, что перед нами сегодня, это не Захар Прилепин, который, конечно, другом моим он не был никогда, но был добрым приятелем. А то, что мы видим сегодня, это черная обезьяна на его месте, очень страшная, причем такая пафосная, причем начисто лишенная вкуса. Главное, что опять-таки русский бог ироничен, насмешлив. Прилепин хотел, не скрывал этого, хотел стать королем-наратором, он хотел стать писателем во власти, он хотел возглавить эту страну и был уверен, что он ей сумеет предложить увлекательный сюжет существования, что обычно и делает король-наратор. Но судьба над ним все время смеется, и он бы мог о многом догадаться, если бы он следил за действиями русского бога относительно себя. А вот он хотел стать президентом, а его сделали завлитом третьесортного театра. Потом он, видимо, не утратив политические иллюзии, пытается, очень шумно отмечая свое 50-летие, стать, так сказать, ну, если не главой, то главным кандидатом во власть будущей России. И его делают руководителем Союза писателей Нижнего Новгорода. Ну, понимаете, ну... Я понимаю, еще руководителем всего Союза писателей, которому поставили, кстати, надежного, комфортного для всех чиновника Мединского. Володя, привет, мой вам человек не глупый и, в общем, в отличие от Прилепина, не кровожадный. А культа личности, собственно, у него нет. Он свои способности трезво оценивает. Ну, вот его туда и поставили. А Прилепин руководит Союзом писателей Нижнего Новгорода. Боже мой, какое падение! Этим в мирное время нельзя было гордиться. Вообще для писателя позор занимать административную должность. Я не очень, так сказать, хочу о Прилепине говорить, потому что о мертвых или хорошо, или ничего, а духовно он съеден черной обезьяной. Там он больше не субъектен. Вместо него рулит черная обезьяна. Но одно несомненно, это я всем хочу сказать, всем, кто надеется подняться на убийствах, на войне, всем, кто надеется построить свою вертикальную мобильную карьеру на путинских злодеяниях, ребята, вам всем уготованы третьестепенные роли, и хорошо еще, если не судьба блогера Анохина.
Как обычно, в конце спрошу, что будем обсуждать ровно через 7 дней.
Вот здесь у меня горькие предчувствия, могу сказать почему. Мне кажется, что в ответ на заявление Трампа, что российская армия ничего не способна захватить, бумажный тигр, экономика России порвана в клочья, мне кажется, в путинской традиции будет ответить, ну, демонстрацию силы. Какую силу они могут продемонстрировать? Демонстрация зверства. Будет какое-то крупное, непредсказуемое массовое зверство. И не внутри страны, хотя это тоже, да, и не новая волна самоубийств чиновников, не новая волна арестов или облав, а скорее всего, или что-то вроде Орешника, или какая-то очередная варварская ночная бомбардировка. Но Владимир Путин будет изо всех сил доказывать, что он не бумажный тигр. К тому же у него с тиграми особого рода связь, он очень любит амурских тигров. В общем, он это воспринял как личное оскорбление, и расплачиваться будет Украина. Вся надежда на то, что, как правильно сказал Зеленский, сегодняшнее украинское ПВО может дать НАТО много уроков. Через неделю
Благодарю.
обсудим. Спасибо, до
Спасибо, пока.
скорого.
До скорого. Спасибо вам, что провели с нами последние 40 минут. С вами была программа «Навигатор». Я Ренат Дульгильдеев и, конечно, Дмитрий Львович Быков. Встречаемся теперь по четвергам в 11 утра. Не путайте. Ждите нас ровно в это время, каждую неделю. И, конечно, берегите себя. Пока.